Привет, это продюсер подкаста «Побежали», и перед тем, как вы услышите наш сегодняшний выпуск, небольшой дисклеймер. Этот эпизод нашего подкаста был записан до того, как в Москве и в России ужесточили меры по самоизоляции, связанные с распространением вируса COVID-19. Самое важное ограничение, которое затрагивает сегодня большинство слушателей нашего подкаста, это то, что теперь нельзя находиться на улице, даже если вы хотите в одиночестве заниматься спортом. Бег, как и любые другие активности, сейчас официально запрещены. Вы можете выходить из дома только, если это необходимо, чтобы добраться до места, где вы работаете, выкинуть мусор или сходить в аптеку или ближайший магазин. От лица команды нашего подкаста я призываю вас соблюдать режим самоизоляции, а также придерживаться базовых правил гигиены. Берегите себя и своих близких, слушайте подкаст «Побежали», а теперь назад к выпуску.
Всем привет, это подкаст «Побежали» от сайта New Runners. С вами Марина Шиняева
и Игорь Лисник. У нас в гостях давний друг нашего подкаста и сайта New Runners Владимир Метелкин. Владимир, к тому же, является тренером Александра Вишневского, интервью которого вы могли прочитать на сайте New Runners, и который столкнулся с карантином в Испании и вот как-то вынужден менять свой режим тренировок в условиях изоляции. Поэтому сегодня мы поговорим, как вообще тренироваться в новых условиях, что для этого делать и на какие моменты обращать внимание. Ну что, побежали?
Ну и прежде чем мы перейдем к нашим основным вопросам, хотелось бы сказать спасибо нашему спонсору. Это магний диаспорал 300, лекарственное средство, которое помогает при судорогах мышц, с которыми так часто бегуны сталкиваются. Также магний — это очень важный элемент для нашей нервной системы. Я думаю, что сейчас это тоже как никогда актуально — поддерживать и физическую форму, и свое психическое состояние, и нервную систему. Поэтому прежде чем принимать магний диаспорал 300, все-таки проконсультируйтесь со специалистом, так как это не биологически активная добавка, это именно лекарство. Ссылку на инструкцию и как принимать этот препарат вы найдете в описании.
Расскажу немножко про свою ситуацию, да, то есть как у многих бегунов, у меня было традиционно намечено несколько стартов в течение года, 2 весенних и 2 осенних. 1 марта я должен был бежать парижский полумарафон, и 26 апреля я должен был бежать Лондон. Я приехал в Париж, получил номер на Экспо, и на следующий день, значит, мероприятие отменилось. Мы немножко рассказывали про эту историю. И произошла следующая ситуация. Окей, полумарафон отменился, готовимся к марафону. Тут отменяется марафон. Хорошо, есть классные индор-соревнования Track and Field. 3000 можно пробежать, весна свободна. Готовимся к 3000. 3000 переносится. Ну хорошо, ну вот же должен быть чемпионат России 24 мая среди ветеранов в Переславле. Готовимся к Переславлю. И тут, в общем, отменяется вся весенняя часть стартов Russia Running. Все бегуны сейчас оказались в ситуации, когда у них практически нет цели, да? Обычно все тренируются и составляют тренировочные планы, ориентируясь на какую-то цель. Мне после того, как у меня отменился последний старт, тренер просто сказал: ну, бегай всю неделю кросс. У меня фактически получилась неделя отдыха, да? То есть людям, которые оказались в таких условиях, вот им сколько отдыха можно позволить? То есть вообще как можно расслабиться, да, чтобы прийти в себя, там, в том числе успокоиться по поводу того, что у тебя в ближайшее время не будет стартов?
Здравствуйте. Я рад снова вас всех видеть и наших дорогих слушателей. Действительно, мы живем с вами в интересное время. В общем, будет что рассказать нашим детям. Приходится пересматривать многие постулаты и какие-то свои привычки пересматривать. Но если мы будем исключительно обсуждать наши беговые занятия, наше увлечение бегом, то в изменившихся условиях, если вы, ну, например, на удаленке работаете, и у вас неожиданно увеличилось количество вашего свободного времени, которое вы тратили на дорогу на работу, это прекрасный способ пересмотреть свою тренировочную программу. Да, многие могут тренироваться только когда у них, как вот у ослика, морковка, да, перед носом. То есть только вот такая мотивация короткая. Но если вы рассматриваете занятия бегом не просто как голы, очки, секунды, то есть вот непременный сухой остаток, а бег для вас — это часть вашей жизни, то в этих условиях эту часть вашей жизни вы можете, наоборот, увеличить, то есть увеличить количество времени, которое вы можете посвящать занятиям, бегом. Потому что нужно учитывать, что бег — это не просто какие-то результаты, это и ваше здоровье. Потому что вы, во-первых, усиливаете свою стрессоустойчивость, если вы не перебираетесь с тренировками. Вы набираете здоровье, грамотно тренируясь. И вы готовите базу под новые старты. То есть, если сейчас рассматривать... Вот мы убрали вот эти вот, значит...
Ну, практически весну.
Да, мы убрали, да, у нас примерно полгода, ну, примерно, да, полгода, если мы берем марафон, и вы не новичок, не совсем, как говорится, начинающий, а у вас уже есть какая-то форма, которую вам уже есть резон не потерять, имеет смысл войти в объемы. То есть укрепить свою аэробную базу тренировками вот в первых трех зонах, увеличить объемы, естественно, делать все это циклично, чтобы не уставать от больших объемов, потому что объемы тоже, они сушат, они и требуют особого режима питания, режима отдыха, то есть контроль сна и досуга. Контроль досуга, то есть тут нельзя и перебирать с увлечением бегом. Поэтому, если вот у вас конкретно нет сейчас старта, вы можете разбить подготовку на этапы, ну, например, по месяцу, или по 3 недели плюс неделя переходная, и спокойненько бегать. Потому что есть возможность перейти к двухразовым тренировкам в день. Кто-то этого не пробовал, имеет возможность это попробовать. Это очень увлекательно. Ну, кто-то может даже 3 тренировки в день попробовать на выходные. Попробовать те методики тренировок, которые были для вас недоступны.
Ну, из-за... То есть фактически устроить себе такой Кисловодск, да, сборы такие.
Да, Кисловодск в Москве, ну, либо в любом другом городе. То есть начать экспериментировать. Тем самым вы просто отвлечетесь от текущей действительности и повысите свои шансы, так скажем, на выживание. А в дальнейшем, когда, ну, мы же вернемся когда-нибудь к нормальной жизни, у вас будет солидный козырь в виде набранного здоровья и перехода на новый уровень. Потому что вам будут доступны те тренировки, те интервальные тренировки и специальные нагрузки, которые были недоступны для вашего организма на том уровне объема, на котором вы тренировались.
А вот как разобраться? Вот вы сами говорите, что для здоровья может быть не полезно чрезмерные нагрузки, да, непосильные какие-то, и при этом можно тренироваться 2-3 раза в день. Вот как разобраться? Сколько мне стоит тренироваться, чтобы не навредить здоровью, но при этом хорошо так развить свою беговую базу?
Ну, самое главное для любителя — это научиться себя слушать и понимать. Себя — это свой организм. Вы должны четко улавливать разницу между полученной нагрузкой, то есть тот километраж, тот интенсив, который вы загрузили в организм, выполнив тренировку, и скоростью этой нагрузки переваривания. Потому что так же, как мы вот кушаем пищу, да, и у нас есть какой-то период переваривания, усвоения. Мы не можем, не усвоив предыдущую пищу, снова после обеда сразу поужинать. Невозможно. То же самое в тренировочном процессе. Не проголодавшись, не восстановив организм после предыдущей нагрузки, нельзя выполнять следующую тренировку. Поэтому, прежде всего, нужно учиться понимать свой организм и понимать, что вы готовы выполнить тренировку, либо откорректировать ее по нагрузке, либо не выполнить, если вы не восстановились. понятие о суперкомпенсации, оно как раз и относится к грамотному ведению тренировочного процесса. То есть если вы тренируетесь правильно, если вы не перебираете с нагрузкой, вы развиваетесь, ваши ресурсы, ваш адаптационный ресурс увеличивается. И еженедельно этот уровень известен, да, опять-таки он усреднен, у каждого человека он свой, но эмпирически, опытным путем, вы, ведя тренировочный дневник, вы начинаете, вы должны, точнее, понимать, сколько вы можете, насколько вы можете увеличить объем тренировочной нагрузки по сравнению с предыдущей неделей. То же самое, если мы возьмем месяц, да, как более крупную, то есть неделя — это у нас как микроцикл, да, вот минимальная такая вот циклическая нагрузка. Средний цикл у нас мезоцикл, это может быть месяц. То есть вы должны, ведя тренировочный дневник, смотреть, насколько организм может прибавить. Поэтому, начиная готовиться к какому-то старту, вы уже будете заранее понимать, что вам хватит этого времени на подготовку или не хватит, или вы выйдете на старт не готовым. И на какой результат вы будете примерно готовы, если вы не выполните ту нагрузку, которую вы планировали, или которая у вас запланирована тренером.
Да, я вот шутку услышал, что при подготовке... Сейчас при подготовке к пятерке у людей объем в неделю достиг 200 километров. Вот, ну, в связи с новыми условиями стартов нету. Вот, то есть такая довольно смешная шутка.
А вот давайте сразу я хочу вернуться. Вы упомянули термин супер... Ой, как он там?
Суперкомпенсация.
Суперкомпенсация. Да. Вот, давайте немножко объясним, потому что наверняка многие не сталкивались еще с этим термином, не знают, что подразумевается под ним.
Ну, дело в том, что организм, он пребывает в двух состояниях. Готовности к выполнению нагрузки и восстановлению. Выполняя нагрузку, мы переводим организм в состояние восстановления. Скорость восстановления, она индивидуальна и зависит от возможностей вашего организма. Поэтому важно, нагрузив организм, дождаться, когда он восстановится к первичному состоянию до тренировки. И, как правило, после восстановления организм, поскольку он обладает адаптационными способностями, он готовится к восприятию следующей такой же нагрузки. И поэтому он заранее, что называется, поднимает ваши кондиции на небольшой процент. То есть следующая тренировка может выполняться с большим километражом, либо с большей интенсивностью, значит, либо в более тяжелом режиме, да, потому что, ну, как вы понимаете, что для бегуна силовые тренировки, они стоят отдельно, поэтому вот эти три вектора — выносливость, скорость и сила — они у бегуна немножко сдвинуты, поэтому мы, тренируясь на объем, мы, соответственно, можем добавлять по объему. Если мы тренируемся на скорость, мы можем добавлять по скорости. Но есть свои особенности. Дело в том, что если мы организм нагружаем одинаковыми тренировками, то мы можем его истощить. И применяя разные тренировки, мы как бы удивляем организм, и наш адаптационный, значит, вот эта вот реакция, наша адаптация, она постоянно организмом стимулируется. Важно выждать вот эту паузу отдыха на восстановление, чтобы наши кондиции были выше, чем предыдущие, перед предыдущей тренировкой. Это и называется суперкомпенсация. То есть товар, деньги, товар-штрих. Ну или деньги, товар, деньги-штрих.
Вот меня как человек довольно ленивый интересует, а вот если я, ну, просто в нынешних условиях, скажем, перестану тренироваться, то примерно через сколько я потеряю форму? Ну, то есть вот я, ну, нет у меня стартов, да, я решил не бегать и просто, в общем, погулять по пустынным улицам города или посидеть в самоизоляции, там, посмотреть телевизор, перечитать книжки, но на бег забил. Через сколько я примерно потеряю форму?
Ну, это хороший вопрос, и им терзаются большинство бегунов, которые тренируются не один год. И многие, опасаясь, что, прекратив тренировки, они опять, как тот самый Сизиф, опять откатятся, значит, вместе с камушком к подножию горы, вынуждены себя постоянно истощать одинаковыми тренировками, не видя смысла и не видя выхода в сложившейся ситуации. Дело в том, что бегуну, который является начинающим, то есть у которого небольшой стаж и опыт тренировок, для него дни полного отдыха показаны. То есть можно несколько дней подряд отдыхать между тренировками. И вот эта вот фраза, что надо тренироваться каждый день, она довольно-таки опасная для новичка. То есть ему нужен полный отдых, чтобы просто переключиться от этого, чтобы его организм со слабым, опять-таки, адаптационным ресурсом мог, как говорится, успеть восстановиться. А вот для бегуна, который уже, что называется, раб лампы, который уже в процессе нескольких лет перестраивает свой организм под бег, а мы знаем, что организм человека адаптируется, и вплоть до костного скелета идет адаптация под циклическую нагрузку, под беговую, под ударную. И вот здесь вот брать и полностью прекращать занятия, ну, скажем так, один день вы можете себе позволить, а начиная со второго дня без тренировки вы начнете сокращать уровень своей подготовленности. А если вы, не дай бог, получите травму, вот чем опасно травмирование, и перерыв будет недели, то, скажем, по выносливости вы потеряете каждые 2-3 недели, это потеря 50% существующей формы. То есть идет начнется полураспад вашей спортивной формы, так скажем. Поэтому для бегуна, для которого бег — это жизнь, который годами бегает, не обязательно марафоны, для него прекращение занятий и неспособность или невозможность заменить циклическую нагрузку какой-то другой кросс-тренингом, она практически означает потерю здоровья, потому что организм нельзя, как лошадь на полном скаку, взять и остановить. Начнется потеря здоровья.
А вот как себя сейчас чувствует Саша Вишневский, да, который был героем интервью Марины, да, и которому тренировки пришлось прекратить просто потому, что ну, в Испании введено, скажем так, чрезвычайное положение, да, комендантский час, то есть ему ничего не остается, кроме как вот бегать по квартире.
Да, Александру Вишневскому очень тяжело и прям-таки не позавидуешь, потому что человек публичный, на которого равняются его друзья, знакомые и поклонники, который живет достаточно демонстративно и публично, ему пришлось столкнуться вот с неприятной изнанкой.
Сложившейся
ситуацией, когда выход на улицу грозит, если не тюрьмой, то штрафом, и бег как способ оздоровить себя, как поддержать свое здоровье, стал вне закона в Испании. Ну, либо тебя арестуют, если ты будешь злостно нарушать, либо тебя просто оштрафуют на солидные суммы. А бегун, как я вам говорил, не может не бегать, потому что сердце, оно, и сердечно-сосудистая система просто, а за ним иммунитет пойдет в разнос. И, соответственно, Александр пытался как-то вот, как наш советский русский человек, адаптироваться. Вот, неделю он пропартизанил по улицам Валенсии, а потом, поскольку кольцо...
Сжималось,
он понял, что, ну, рано или поздно он пострадает более ощутимо. Вот, потому что те тренировки, которые он себе позволял, уже нельзя назвать тренировками, потому что пульс повышен, нервы. Вот, и ему пришлось сейчас заняться ОФП и банальной ходьбой на лестнице и скакалкой. Как-то вот набирать нагрузку циклическую, ну, насколько это можно назвать доступные способы. Хотя, конечно, перемещение по квартире, где и пылевая нагрузка гораздо выше, и со свежего воздуха гораздо меньше. Нельзя приравнять к пробежке на свежем воздухе.
Ну, а вот эти меры, скакалка, ОФП и так далее, они насколько вообще способны поддержать форму, ну, если не беговую, то хотя бы вот сердечно-сосудистую систему, да, вот натренированную и так далее? Насколько,
ну,
это поддерживает?
Тонус, да.
Да, тонус.
Ну, еще вариант я не упомянул, это беговая дорожка. Вот, беговая дорожка, она наиболее позволяет, потому что если мы будем прыгать по лестницам, мы себе опорно-двигательный аппарат тоже можем повредить. Да и там пыльно, и многие, не знаю, как в Испании, а у нас, как вы знаете, многие считают допустимым курить на лестничных площадках. То есть тут это все эрзац, и это все только отчасти. Беговая дорожка — это выход.
Но она мало у кого есть дома, я
думаю. Да, то есть, соответственно, нужно как-то, опять-таки, а как кооперироваться? В гости не придешь. Тут можно только скакалка, но, опять-таки, скакалка не развивает ваши продвигающие мышцы. То есть укрепляются икроножные, но потребуется период адаптации. То есть как у любого человека, который выходит из больницы, у человека, который вернется из карантина, потребуется период адаптации. Скорее всего, пару месяцев на то, чтобы... Это при условии, что он двигался. Вот. А если он лежал на диване и набирал вес, то восстанавливаться придется... То есть практически можно этот год как стартовый спортивной цели можно просто зачеркнуть.
Я вот, кстати, хотел спросить, мы поговорили, да, про скакалку, поговорили про беговую дорожку, но ведь, скажем, на беговой дорожке бег очень отличается от асфальта, грунта и так далее. Вот можно ли сказать, чем отличается бег на беговой дорожке и бег на грунте, на асфальте, ну, то есть в естественных условиях, в которых бегает большинство бегунов?
Ну, самое главное — это эстетическое сторона, то есть нужно ставить мощный вентилятор, который вас обдувал бы, и ставить дорожку. А второй вариант, это второй аспект, это несоответствие нагрузки, которую испытывает ваш опорно-двигательный аппарат на дорожке и в реальных условиях. Поэтому люди, которые ходят в зал и ходят или пытаются бегать по дорожке, абсолютно беспомощны в реальных условиях. То есть это небо и земля. А почему так происходит? А потому что нет отдачи, и дорожку надо ставить под некоторым углом к горизонту. То есть она не должна быть в ноль выставлена. Нужно выставить 1 или 2 градуса. Ну или процента, там, в зависимости от шкалы. Вот, то есть нельзя заниматься на плоской абсолютно дорожке. Это инструмент для восстановления после травм, либо для адаптации после каких-то вот перерывов. А если вы хотите хоть как-то задействовать свою форму, ну, то есть ее поддерживать, то вам нужно будет ставить дорожку под углом. И все равно нужно понимать, что тот километраж и то тренировочное время, которое вы в неделю уделяете дорожке, будет не одинаково с реальной поверхностью, с улицей, с парком. То есть вам придется какой-то вот делитель включать.
Ну, то есть 2 часа, скажем так, пробежки длительной в воскресенье, да, не равны 2 часам на дорожке.
Абсолютно, абсолютно. Потому что, может быть, для тренировки вашей психики, да, вот это вот бежание, бег на одном месте в течение 2 часов, может быть, будет укреплять вашу психику, а вот физику вашу он будет укреплять менее эффективно, чем бег, даже прогулка по парку, вот, ну, с теми же палками, если вы не можете бежать, вам тяжело, вот, вот так вот. То есть это все равно эрзац в любом случае, и нужно понимать, что вы просто поддерживаете форму, менее эффективно, но ни о каком развитии говорить невозможно. То есть нужно понимать, что вы просто проводите время и не превращаетесь совсем в ноль по сравнению с людьми, которые просто сидят на диване и проводят досуг.
Хотя сейчас и по телевизору ты ничего не посмотришь, потому что спортивных соревнований, в общем, нету. Да? Осталась одна надежда на Олимпиаду, что ее все-таки в этом году проведут, но, может быть, проведут в сентябре.
В смысле, еще... Олимпиаду уже перенесли на 2021 год?
Нет, не принято пока решение, возможно, ее проведут осенью. Я хотел спросить, еще такой важный момент, да, мы все знаем, что график тренировок у нас чередуется, да, то есть мы проводим восстановительные кроссы, мы проводим длительные, и мы проводим высокоинтенсивные тренировки, там бегаем интервалы, фартлеки, да, и если, скажем, длительную тренировку, наверное, можно заменить беговой дорожкой, да, пусть и рзацем, но все равно там, скажем, выставив там, не знаю, там 25-30 километров дистанцию, чем заменять фартлеки и интервалы, не понимает никто, да, то есть вот чем заменять высокоинтенсивные беговые тренировки в условиях, когда у тебя, скажем так, есть режим самоизоляции?
Ну вот, к сожалению, дорожка мало приспособлена, беговая, для выполнения интервальной тренировки, но если только это не переменный бег на длинных отрезках или темповый бег, вот. А вот быстрые переключения, интервалы и короткие отрезки, ну, вы очень рискуете своим здоровьем, пытаясь выполнять такую нагрузку на обычной дорожке, она просто не приспособлена, может просто перевернуться под вами, ну, либо вы улетите в стенку. То есть, ну, как бы здесь только один вариант — это сочетание с ОФП-нагрузкой. Тренировки типа вот системы Табата, то есть высокоинтенсивные суперсеты с переключением различных упражнений, чтобы поднять пульс. Но это, конечно, все слишком далеко от бега. То есть как бы функционально вы себя поддержите, сердечно-сосудистую систему вы поддержите, а вот мышцы и технику беговую вы, увы, не поддержите. И, то есть, опять-таки, нужно будет планировать переходный период, чтобы не травмироваться, потому что, когда вы выйдете на улицу, натренировавшись вот в своей квартире там, по различным высокоинтенсивным вот этим вот суперсетам, вам потребуется период на адаптацию, чтобы просто не повредить себе мышцы, потому что любая силовая нагрузка, она должна потом приглаживаться в реальности. Нет, я имею в виду скоростными тренировками. То есть вы поделали силовую нагрузку, вам надо пригладить, разбегать мышцы высокой интенсивности. То есть либо спринтерские ускорения поделать, вот, чтобы мышцы, которые вы там, вот, ну, грубо говоря, приседаниями, прыжками утомили, чтобы они поняли, как им надо работать. Ну, я имею в виду, это и мозжечок должен поработать, вот, ваша координация, и сам функционал мышцы, потому что все-таки сам характер упражнения, он немножко не совсем беговой. Поэтому, как бы тягая штангу, быстро бегать очень сложно научиться. То есть, опять-таки, нужен переходный период. Если мы вот говорим про спринтеров, да, что они вот в зале много времени проводят, а на стадионе совсем немножко, то, опять-таки, они как раз на стадионе, эти мышцы, которые они нагнали, ту силу, которую они наработали в зале, они, значит, соответственно, их приучают к бегу. Вот. А бег у, как вы знаете, качков, он довольно-таки специфический, да, если не сказать другое слово. Поэтому, чтобы не бегать как качки, вот, прыжками, скачками, вот, нужно понимать, что вам нужен переходный период.
А что вот скажете, вы наверняка видели, что во Франции бегун пробежал марафон у себя на балконе. Еще я вот видела, что Оля Ильина, это спортивный врач, который очень известен в беговых кругах, пробежала полумарафон,
ну,
у
да,
себя
вот
в квартире.
Леша Берцерк пробежал марафон в магазине тоже. Вот, то есть люди соревнуются кто как может.
Что это? Это все-таки какое-то странное развлечение? Или в этом может быть какой-то смысл именно с точки зрения поддержания формы?
Давайте сразу как бы определимся, что бег — это у нас поступательное прямолинейное движение. А вот эти вот все, значит, достижения, они связаны с постоянным сменой вектора усилия. То есть нагрузка довольно-таки неспецифичная для бега. Может быть, специфичная для футбола, где постоянно нужно, значит, менять направление движения. То есть, соответственно, при увлечении, то есть это можно на раз такое вот попробовать, а при систематическом увлечении подобными занятиями вы перегрузите опорно-двигательный аппарат, который не, у вас не приспособлен к подобному
челночному бегу.
Да, потому что все время постоянные повороты, они грузят, как вы понимаете, совсем другие группы мышц, и которые вот у вас не развиты. И если можно усугубить...
То есть... Это коленные суставы, ахилл.
Да. Это в первую очередь вот эти вот боковые связки, мениски, да, то есть они получают мощную нагрузку, вы просто можете порвать на ровном месте мышцу. То есть не в первый раз, как вы вот, а забив мышцы вот этой нагрузкой, вы в следующий раз просто получите травму. То есть на один раз это хорошо, а систематически бегать подобные вещи, это довольно-таки опасно, потому что, ну, мы бегуны, а не вот...
Да, не баскетболисты.
Да, поэтому нужно выполнять упражнения, которые наиболее подобны бегу. А бег вот с постоянной сменой направления, он немножко другая нагрузка. То есть можно просто бегать на месте там, да, или пользоваться скакалкой, как я уже говорил. Это будет более физиологично, хотя и грузит ахилл. То есть ни в коем случае нельзя делать, как это вот Александр без обуви. То есть нужно обувать самые мягкие кроссовки, чтобы сберечь икроножную мышцу. Вот, ахилл и стопу. Вот, и стараться это выполнять на мягком покрытии. То есть хорошо бы какой-нибудь вот коврик мягкий.
То есть получается, что бег на месте эффективнее, чем вот такой вот эрзац, да, бега?
Ну, я бы не сказал, что прям вот они равнозначны, потому что бег на месте, он тоже, опять-таки, перегружает одну группу мышц, амортизирующую, а продвигающую группу мышц никак не задействована. То есть нужно сочетать разные виды нагрузки, но увлекаться вот бегом вокруг кровати, там, по балкону, очень как бы я не рекомендовал. То есть как часть тренировочного процесса, да, вот сегодня мы бегаем по балкону, завтра мы бегаем по лестнице, послезавтра мы бегаем на месте. Там, вот как-то вот так вот сочетать, не увлекаться каким-то одним видом нагрузки, потому что в любом случае это будет неспецифичная нагрузка для вашего опорно-двигательного аппарата. А это значит, что это чревато долгим восстановлением, либо повышенным, повышенным травматизмом.
Ну, давайте я сейчас предлагаю перейти немножко, перенестись в будущее и представить, что все закончилось, все хорошо, жизнь налаживается. Вот как стоит готовиться вот с наступлением вот этого момента, что можно уже наконец-то нормально тренироваться, и вот, например, какой-то осенний старт, например, человек бежит мейджор. Как вот нужно и стоит ли вообще за, допустим, там 2-3 месяца готовиться к старту уже после того, как все закончится?
Ну, смотрите, если вы с толком, с делом, с расстановкой используете время, которое у вас появится, и будете поддерживать высокие силовые кондиции, то есть это и ОФП, на которое у бегунов у многих просто нет времени и возможностей. Это те самые вот подтягивания, отжимания, прокачивание брюшного пресса, упражнения на спину, там, гиперэкстензии. Если вы этими упражнениями уже укрепили свой организм, если вы выполняете специальную физическую подготовку для опорно-двигательного аппарата, и он...
То есть СБУ, да?
Да. Нет, СВП. СБУ — беговые упражнения, то есть они в динамике. То есть какие-то из них можно выполнять в квартире на месте, а какие-то невозможно. Вот, с продвижением вперед. Ну, как бы понятно, что можно в стену влететь. Вот. Либо если у вас коридор, конечно, там хороший, вот, можно какие-то... Ну, в принципе, достаточно 10 метров. Вот. Но это так, чтобы у вас была возможность остановиться. То есть если вы укрепляете свой опорно-двигательный аппарат, и вы готовы через... короткий вот, адаптационный период, короткий он будет 2-3 недели, вернуться в объемы уже в обычной пробежке, да, то мы к этому плюсуем примерно 2 месяца. Вот, еще месяц на специальную подготовку скоростную, ну, примерно, и подводка. То есть у нас получается порядка 4 месяцев после окончания карантина мы можем бежать марафон. Полумарафон вообще замечательно. Понятно, что это мы сейчас обсуждаем такого вакууме бегуна, да. Потому что если человек привык бежать марафон за 2:30, то для него просто пробежать марафон вообще ни о чем. Он не побежит просто так марафон. То есть если уж, как говорится, заниматься делом, то хотя бы... Но если мы... обсуждаем именно любителей.
Ну, скажем, новичков.
Ну,
скорее, не новичков.
Новичков, да, любителей, может быть, подготовленных любителей, которые хотят хоть как-то вернуть часть своей формы, чтобы использовать полученные результаты в тренировочном процессе для старта в следующем году, то, естественно, что в этом смысле есть прямой смысл, да, готовиться к осенним стартам. То есть иметь в голове возможность и задачу, и ставить перед собой задачу стартовать осенью, то есть в сентябре, в октябре. И даже можно запланировать серию стартов, но, естественно, без спортивной составляющей. То есть только в рамках марафонского туризма, так скажем.
Ну вот я как раз хотел спросить, да, вот у меня так получилось, что у меня осень будет состоять практически из 4 стартов подряд, да, то есть... На 6 сентября перенесен парижский марафон, 13 сентября будет копенгагенский полумарафон, в начале октября, по-моему, Лондон перенесен, и 1 ноября будет нью-йоркский марафон. И в этой связи у меня такой вопрос, а какие из стартов я могу пробежать на результаты вообще? То есть вот я смогу пробежать только один из этих 4 стартов? Или же я смогу, например, пробежать там один марафон и один полумарафон на результат? То есть вот как, что здесь будет в данной ситуации?
Ну, смотрите, Игорь, у вас идет сначала 2 полумарафона, а потом через промежуток времени 2 марафона. Значит, ну, логично сделать один основной старт на полумарафоне из 2, естественно, потому что там разница в 1 неделю. Здесь можно стартовать на первом полумарафоне на результат. Вот, через неделю, что называется, пробежать как длительную. Лондонский марафон уже бежать на результат. Нью-Йорк, к сожалению, на результат бежать очень сложно ввиду рельефа. И он у вас будет там примерно через месяц. Ну, тоже бежать как такой туристический старт. То есть первый полумарафон можно бежать на результат и первый марафон на результат. А между ними отдыхать, радоваться жизни, вот, смотреть на окрестности. Вот, только в таком режиме. Можно, конечно, стартовать на втором полумарафоне на результат и на первом марафоне, но тогда... Вот, точнее, на втором полумарафоне, на первом марафоне. То есть в Лондоне марафон пробежать на результат в любом случае, да. То есть это предпочтительно перед Нью-Йорком. То есть Нью-Йорк выпадает однозначно. То есть его можно просто как длительную пробежать, если вы восстановитесь. Я думаю, что за месяц вы восстановитесь до марафона. Вот. А там по 5 минут протрусите. А вот с полумарафонами здесь... К сожалению, очень сложно. За неделю, там получается неделя, да, разница между...
Между ними, да.
Между полумарафонами. К сожалению, вот перед полумарафоном бежать длительную полумарафон не рекомендуется, это очень много. Поэтому вот, конечно... Но с точки зрения связки полумарафон-марафон, лучше бежать второй старт с третьим. То есть на результат второй-третий старты. А вот первый тогда в этом смысле вообще не ехать. Ну, либо пробежать часть дистанции. Вот. А последний старт, он по-любому получается у вас туристический. Вот. То есть туризм, 4-й старт однозначно, 3-й старт, спортивный старт однозначно на марафоне. А вот с полумарафонами тут можно поиграть и в зависимости от обстоятельств.
Ну, я думаю, что многие окажутся в такой ситуации, когда будет несколько стартов подряд, и всем придется выбирать и как-то расставлять акценты.
В любом случае, да, это можно сделать вплоть до дня старта. То есть вы приехали, если вы вот приехали, и вы понимаете, что у вас не получается сегодня бежать, вы, ну, сойти-то, я думаю, что с дистанции это не для всех приемлемо по различным обстоятельствам, а вот передумать в последний момент вы всегда можете. То есть отказываться заранее от старта, что вот их много, целая куча, а мне просто не хватит времени и возможностей, сейчас не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше, вот, и вы вполне можете стартовать на всех, просто разнести акценты. То есть нужно понимать, что вы не можете, как робот, одинаково бежать на всех стартах, но воспользоваться их количеством для просто повышения своей мотивации и для, что называется, укрепления веры в себя. Потому что стартовать тоже полезно. Когда человек полгода себя выдерживает в тренировках по лесу, а потом выходит. Это очень большой стресс для организма. Поэтому нужны подводящие старты, хоть те же вот паркраны, да, которые тоже, в общем-то...
Отменили, причем надолго.
Да, причем совершенно неожиданно. Потому что в нашей стране паркраны не так популярны. Но, к сожалению, закон есть закон. Но это была прекрасная возможность для любителя именно, вот, что называется, перейти от... индивидуального тренировочного режима к соревновательному, то есть для адаптации, потому что вы не можете просто взять и стартовать после какого-то периода тренировок. Вам нужно адаптироваться. И если это будет сразу главный старт, вы можете просто наломать дров, потому что будет много аспектов, которые для вас будут неожиданны. Если вы опытный бегун, конечно, это все не страшно. Но если вы вот долгий период не стартовали, очень полезно вот на таких вот подводящих стартах просто потренироваться.
Всем после возобновления паркранов и выхода из заточения, там ограничения карантинов, рекомендуем, да, побегать паркраны.
Я бы еще хотела немножко поговорить о том, как тренировочный процесс должен выглядеть в идеальной картинке, если бы у нас не было никаких пандемий и все было хорошо. Вот если взять этот год, например, начался беговой сезон, Какие обязательные этапы подготовки должны быть в тренировочном плане, если, например, человек собирается стартовать свой самый главный там старт, допустим, это московский марафон. Например, у него за плечами уже есть какой-то опыт, он уже бегал полумарафоны, и вот этот год для него должен был быть годом, допустим, московского марафона. Как должна выглядеть подготовка?
Ну, для начала нужно составление плана соотносить с уровнем подготовленности бегуна. Чем этот уровень выше, тем план будет содержать больше этап. И многие этапы будут чередоваться через определенный период. Поначалу нужно определиться с временем подготовки. Если вы постоянно бегаете, и у вас есть определенный поддерживающий километраж, то это сокращает время подготовки на марафон примерно до 4 месяцев, вот как я говорил. То есть 4 месяца — это такое оперативное расстояние временное, которое позволяет не спеша подготовиться к марафону, не форсируя ничего. То есть что такое поддерживающий километраж? Это хотя бы 20-30 километров. То есть это не то, что вы в неделю, да. То есть это не значит, что вы просто только в выходной пробегаете, и вы считаете, что вы бегун. Как я может быть, говорил уже ранее, вы должны не менее 3 раз в неделю бегать. То есть не 2 раза суббота-воскресенье, а хотя бы еще на недельке. То есть вот в этом случае можно считать, что вы поддерживаете как-то вот минимальный уровень. Кроме этого, важно еще выполнять разминку, делать растяжку, хотя это, в общем, неоднозначно, конечно, многие люди отрицают необходимость растяжки, и небольшую силовую работу. То есть это УФП, то есть вы, грубо говоря, поддерживаете вес существующий, не набираете хотя бы. Вот, потому что если вы пробежали старт и потом засели на диван и набрали вес, естественно, то это совсем другой случай. То есть вы, соответственно, упали опять до уровня новичка. Если вы поддерживаете вес, если вы поддерживаете свои кондиции хотя бы на минимальном уровне, то вот вариант 4 месяца — это, соответственно, будет не оптимально, а минимально для вашей подготовки. Больше времени — лучше, потому что опять-таки, мы все живем современной жизнью, у нас работа, у нас семья, и вот к этому еще добавилось вот текущие обстоятельства, когда приходится много нервничать, то есть дополнительные стрессы, что будет в будущем, непонятно, и все это отдаляет.
Прекрасную цель — пробежать марафон.
Да, пробежать марафон. То есть мы как бы вот не можем за ближайшее это будущее говорить, а тут марафон какой-то. Поэтому 4-6 месяцев. То есть при всем прочем нужно понимать, что начинать готовиться уже лучше сейчас. Потому что сейчас март, сентябрь — полгода, да? То есть полгода, то есть это уже оперативное расстояние, когда уже надо шевелиться. Не ждать, что вот сейчас все это закончится, я начну бегать. То есть уже надо двигаться сейчас. И вот как раз мы возвращаемся к этапам. То есть вот водный период, он обычно вот 2-3 недели, это силовая работа и небольшие пробежки на низком пульсе. Как правило, темп при этом минимален, чтобы удержать низкий пульс. То есть это адаптация опорно-двигательного аппарата. Если вы уже двигаетесь, то есть, соответственно, вы водный период уже, собственно говоря, можете не задействовать. А вот дальше идет основной период. Это подготовительный. Он может занимать, от 2 месяцев и больше. Это период набора объемов. Причем объемы набираются они не просто поступательно, там по 10-15% еженедельно, но и должны включать в себя разгрузочные недели. Про что, в общем, многие забывают, считая, что вот я сегодня пробежал 20-ку длительную, я уже на полдороге вроде до марафона, а на следующей неделе я пробегу 25, чтобы еще сделать шаг. Тут нужно включать трезвую голову и понимать, что 2 шага вперед, принцип, да, 2 шага вперед, 1 шаг назад. Если вы будете каждую неделю перегружать свой организм, вы дойдете до конца своих адаптационных возможностей и просто заболеете или получите травму. Поэтому вот этот вот период подготовительный, он самый важный. И он может занимать практически все время. Потому что водный период, как я говорил, базовый, вы можете в нем уже пребывать, если вы ходили в зал, вот, делаете ОФП, подбегиваете разика 3 в недельку. Вот. То есть вы можете сразу переходить к набору объемов. Понятно, что вы не сразу сможете настроить свой войти в этот тренировочный ритм, понадобится опять-таки переходные недели, и это все тоже как бы укладывается вот в эти 6 месяцев. Поэтому 4 месяца у вас не будет возможности болеть, травмироваться, там, куда-то ездить на отдых с полным прекращением тренировочного процесса, что многие себе позволяют. Вот, здесь вот меньше маневра. За подготовительным идет предсоревновательный. Вот у любителей обычно этого периода нет. То есть они набирают объем, а потом 3 недели идет подводка, соревновательный период, подводка, да, к марафону, если мы берем 3 недели, это стандартно, вот, и старт. То есть получается, что у любителей это всего 3 этапа, вводный, подготовительный и соревновательный, или вот подводка, да, вот. У бегуна более подготовленного, который готовится к результату, у него включается предсоревновательный этап, где он на скоростных тренировках совершенствует свою форму, что называется, обтачивает вот, значит, те кондиции, которые у него набраны, которые им набраны в объемном периоде, и добивается развития своих скоростных кондиций, ну и так называемой специальной выносливости, то есть улучшает свою соревновательную скорость.
То есть бег практически в марафонском рабочем темпе.
Да, да, да. Вот. Это получается 4 этапа, да? Но мы сразу должны запланировать и восстановление после финиша. Потому что про восстановление почему-то многие забывают. Думают, вот я сейчас пробегу, и все. И там опять на диван, там ничего делать не буду, заброшу...
Или наоборот, опять пойду на тренировку.
Да, либо наоборот, я пробежал, вот, а следующий марафон, уже вот пробегая текущий марафон, уже тут же знают, какой они побегут дальше, потому что выявляются, как разведка боем, выявляются проблемы, потери результата на тех или иных ошибках, и тут же хочется провести эту работу над ошибками. Нужно запланировать, так вот, нужно запланировать восстановительный период.
А давайте сначала еще про подводку немножко, а потом к восстановительному периоду, потому что что такое подводка вообще, вот объясните.
Вот, а подводка это вот, ну, у спортсменов это соревновательный период. У спортсменов в соревновательном периоде есть несколько стартов, 1 или 2 подводящие, когда, по сути, это контрольные тренировки, когда нужно проверить функционирование опорно-двигательного аппарата и функционирование организма на скоростях гораздо выше соревновательной, но менее продолжительной нагрузки. Стандартно, как я говорил, подводка к марафону — это 3 недели. Это вот период, когда объемы ваши начинают снижаться еженедельно примерно на треть. То есть если вы подходите вот за 3 недели, вы выполняете контрольную 30-ку, скажем так, с объема там 90 километров. Ну, это вот усредненно, да? Вы пробегаете 30-ку в темпе примерного марафона, то есть это получается 75% от максимальной нагрузки, вот, и начинаете следующую неделю сбрасывать, то есть вы уже бежите не 90, а на треть 60, вот, километров всего лишь, потом у вас остается всего там 40, вот, и потом уже стартовая неделя, там буквально несколько 30 как раз там вот в районе 30 километров. Главный акцент — это сброс нагрузки, и это сберегание своего здоровья, то есть организм, сбрасывая нагрузку, начинает восстанавливаться, вы начинаете ощущать силушку богатырскую, и неопытный организм, неопытный человек начинает искать проблемы, вот, на свою голову. То есть начинает волноваться, что как же так, вот у меня уже сила пошла, а до старта еще там сколько недель, а у меня все это дело расплескается, и я сейчас, ну, как-то вот не донесу. Вот, и начинает бегать быстро, не по делу. Потому что нужно, да, если вы запланировали бег на результат, да, вам нужны скоростные и подводящие тренировки, и вот здесь вот важен контроль за скоростью, то есть очень важно не перебегать, не получить травму за неделю, за 2 до старта, просто потому что вы решили там вот сбегать быстро, что называется, сбацать хорошую тренировку, себя убедить. Многие, наоборот, начинают бегать много, и за неделю бегут контрольный марафон, там, контрольную 40-ку, скажем. Вот есть такие личности, которые, ну как же, мне же надо провериться, что я там натренировался-то. Вот. Хотя есть системы подготовки, которые включают в себя пробегание контрольной сороковки, но не за неделю, а за 4 недели до старта. И, соответственно, как бы нужно понимать, что чем ближе к старту, тем нужно бережнее относиться к своему здоровью. То есть, ну, не потреблять пищу и напитки, которые могут повредить вашему здоровью. Соответственно, избегать стрессов. То есть, организм должен восстанавливаться. И вот это все, что вы в себе собрали, кучу, что называется, вместе, должно вспыхнуть на старт и привести к, либо к преодолению дистанции вас, да, либо к бегу на результат. Вот так вот. Поэтому, да, любитель, новичок, он... У него план совсем простой, ему не травмироваться по ходу.
Ну, преодолеть дистанцию.
Преодолеть дистанцию, да, потому что его уровень объемов вряд ли ему позволит набирать, точнее, его уровень адаптационных возможностей вряд ли позволит ему преодолевать в неделю большие объемы, как правило, потому что любитель, он еще и отягощен лишним весом, и это тоже не позволяет много набирать километража. А бегун, который готовится к результату, к бегу на результат, естественно, он более дисциплинирован, он более опытный, он уже понимает, где-то уже обжигался. Для него все прозрачней, но самодисциплина и ведение дневника, то есть контроль своих состояний и избегание ошибок, которые в виде неожиданных, что называется, поступков. То есть это куда-то поездка, это, опять-таки, вот как я говорил, потребление непонятных продуктов, это нервы от той или иной ситуации, потому что все имеет значение, все это выливается в результат и в вашу неудовлетворенность собой после финиша. Даже вот люди, которые пробежали на рекорд личный, как правило, менее счастливы, чем какой-нибудь вот новичок, который просто финишировал. И получается, что вы... Поначалу, вроде бы, как говорится, готовились, а потом в итоге у вас отрицательные эмоции, и вы же ждете следующего старта. Нужно жить сегодня и сейчас и поступательно добиваться поступательного выполнения поставленных вами перед собой задач.
А и сколько после финиша должен длиться период восстановления?
А вот это вот все как раз будет зависеть от подготовки. Потому что если вы готовились в правильную использовали правильно подобранные кроссовки, если вы отдыхали, если вы организм подвели на максимуме к моменту старта, то и восстановление оно будет короткое. То есть вы практически на следующий день, даже в день марафона, через после того, как вы немножко перекусили, что называется, восстановили гликогенчик, поделали массажик, вы уже в этот же день можете спокойно ходить, ну, до вечера, если вы там уехали, значит, в какой-то город, значит, если это у вас гостевой старт, вот, вы спокойно можете пойти там с близкими на прогулку. То есть вы вроде пробежали, а вы ничего, вы как огурчик, через пару часов, вот, восстановление. А кто-то будет лежать не один день, залечивать потертости, еще и простудится, еще и травмируется, то есть забитые мышцы будет восстанавливать неделю-две, и голова у него будет в ужасном состоянии, потому что он будет переживать свое текущее состояние. То есть это люди, которые неадекватно готовились, неадекватно подводились, они будут, что называется, расхлебывать последствия после финиша. Поэтому говорить о стандартном времени вот, после марафона в течение недели, ну, тоже нужно себя ограничивать, потому что вас будет распирать, потому что гормональная система будет пахать, как в день старта, и вас, как говорится...
Еще неделю будет топорщить, да.
Да, топорщить, и вам будет хотеться что-то сделать, что-то пробежать. То есть многие, буквально вот выждав пару дней, мышцы отпустило, они тут же начинают бегать и готовятся к следующему старту. И здесь надо себя, опять-таки, сдерживать, потому что несоответствие гормонального статуса и реального состояния опорно-двигательного аппарата, вот этот вот разрыв, он с вами может сыграть злую шутку. То есть очень многие люди травмируются в первые недели, первые две недели после финиша на марафоне, потому что тут же начинают готовиться к следующему старту, поняв, что они вроде, как говорится, нормально все перенесли. Не все так просто. То есть нужно планировать комплекс восстановительных мероприятий, ну там баня, массаж, там потребление, значит, вот различных витаминных комплексов, в том числе содержащих магний и адаптогены, типа вот всем известной аскорбиновой кислоты. Вот. И длительность нагрузки, вот стандартно, но опять-таки есть исключения, на первой неделе не должна превышать 10 километров. То есть больше десятки на первой неделе бегать нежелательно. Вот. Следующий день после марафона желательно тоже не бегать, просто ходить. То есть ходьба – лучшее восстановление для финишировавшего марафонца. На второй неделе вы можете удваивать нагрузки. На третьей еще, так сказать, увеличить на треть. Вот. То есть следующий марафон, мы не берем экстремистов беговых, которые могут бегать в субботу-воскресенье по марафону, вот эту когорту мы не берем людей, вот. Можно следующий марафон бежать уже через месяц, если вы адекватно готовились к первому. Естественно, бывает, что, то есть, ну, не через месяц, так скажем, через 4-6 недель. Больше времени лучше, вот. То есть, бывает так, что вы пробежали марафон и не удовлетворились вот результатом.
Ну, да. Заняли четвертое место.
Ну, вот у меня вот был случай у подопечного, он набрал по дистанции 600 метров. Бегая от пункта питания к пункту питания, он надиагоналил 600 метров и не уложился в планируемый норматив. Естественно, он был злой, потому что он чувствовал, что он не выложился. Вот это чувство, вот это вот пепел класса в нем, так сказать, застучал. И он решил снова стартовать. Мы подобрали следующий старт. Через 5 недель он выполнил норматив. То есть подготовка позволила ему стартовать повторно. То есть избежали травмы, ну, как бы пришлось сдерживать, избежали травмы, провели контрольную тренировку, все нормально, стартовали, получили результат. То есть человек ушел на каникулы в подготовку, значит, к следующим стартам довольным, то есть гештальт был достигнут. Но можно и наломать дров. То есть я сам наступал на эти грабли, ломался через 2 недели на первой же развивающей тренировке. Тоже выждал 2 недели, но где-то что-то я ошибся с восстановлением, то есть плохо тянулся, там силовой нагрузкой перебрал, и в итоге, значит, травма, которая не позволила, тоже был осенний старт, не позволила вот сезон стартов эффективно закончить. Поэтому восстановление, оно важнее нагрузки. Это вот многим это непонятно, но то, как ваш организм восстанавливается после тренировки, это важнее того количества километров, которые вы можете пробежать. Потому что вы пробежать-то пробежали, а вот к следующей тренировке вы уже не то что повторить и превысить, вы даже повторить без проблем уже можете не смочь.
Ну, в этом плане, наверное, очень хорошо иметь как раз тренера, чтобы у тебя всегда был взгляд со стороны, и когда ты не можешь сам адекватно оценить и свои силы, и возможности, чтобы кто-то тебя вовремя останавливал. Вот. Кстати, по-моему, сейчас растет количество людей, которые хотят тренироваться онлайн, то есть ищут себе тренеров. У вас, по-моему, тоже выросли сейчас количество подопечных, да?
Ну, скажем, не обязательно для этого нужен тренер, потому что не все вот в изменяющихся условиях могут так вот найти время еще и бегать. Вот. Но люди, которые, скажем, ходили в фитнес-центр, бассейн, вдруг оказались, грубо говоря, на улице, в реальности. То есть они не могут никуда пойти. То есть их уклад жизни резко поменялся, а они по-прежнему хотят сохранять свое здоровье. И, естественно, они обращают внимание на самый демократичный вид циклических упражнений – это бег, да, бег трусцой. Но они понимают, что если в плавании там значение тренера очень велико, если в зале правильность выполнения упражнения определяет его эффективность, то они, соответственно, и обращаются к тренеру, чтобы им поставили технику, потому что мы уже совсем не дети, чтобы бежать инстинктивно правильно, мы уже взрослые, у нас мышцы, сформировавшись с той или иной степенью вот, субъективности и диспропорции. Вот. И это нужно как-то менять. И наиболее оптимально, конечно, обратиться к специалисту. Но если вы хотите просто поддержать здоровье, оздоровиться, да, то для этого тренер, конечно, не нужен. Можно просто в интернете поспрашивать, опять-таки, будучи уверенным, конечно, в источниках, потому что интернет, он такой, в общем-то, источник информации, где нужно уметь фильтровать. Вот. И, конечно, обратиться к книгам. Ну, «Бег с Лидердом», да, это теперь уже классика. Есть более современные авторы, которые учитывают специфику той беговой революции, которая прошла в мире в 80-х, и которая в нашей стране вот началась совсем недавно, вот не прошло и 10 лет, и как бегуны стали не просто белыми воронами на улицах городов, вот, а...
В общем, даже мужчиной в тайсах уже никого не удивишь.
Да, то есть как бы отношение людей, и прежде всего это сказывается на собачниках, да, то есть если раньше... Ну что ты там один бежишь, а сейчас уже собаку придерживают, потому что ты уже привычная часть пейзажа, тебе уже готовы, то есть ты уже вписался в пейзаж, ты стал частью города. Вот, то есть вот эти вот все вот новые реалии, они как бы вот происходят вот прямо при нас в наше время. И поэтому тренер – это не обязательная часть, да, тренировочного процесса, но желательная. То есть если вы хотите потратить меньше времени, оптимизировать свои тренировки, то да, тут вам…
Ну, еще уберечь себя от травм.
Да, то есть не изобретать велосипед. И действительно, желающих тренироваться онлайн и консультироваться возросло кратно, по крайней мере. То есть нагрузка у меня увеличилась капитально. Вот, это я не могу скрывать, потому что люди озабочены своим здоровьем, озабочены сохранением своего здоровья и озабочены эффективностью.
Ну вот будем надеяться, что вот вся эта ситуация, которую мы уже обсуждаем какую неделю, про которую мы говорим, да, ее невозможно не обсуждать, да, что кроме каких-то, ну скажем, негативных историй, которыми она вызвана, или там негативных последствий, она будет иметь свои плюсы, в том числе и те, да, что люди обратят внимание на свое здоровье, что люди осознают там ценность специалистов, при занятиях спортом, то есть, что вот эта вот вся штука, которая, я надеюсь, закончится довольно скоро, что она, в общем, повлияет и позитивно на всех нас.
В конце концов, люди научатся часто мыть руки, то, чего, наверное, раньше не хватало для профилактики всяких других менее хайповых вещей, как коронавирус.
Ну да. В принципе, мы поговорили о самых главных вещах, мы поговорили о плане Б, о плане С, да, мы поговорили о том, как строить свою подготовку, поэтому я надеюсь, что совсем скоро все это, наконец, закончится, и нам не нужно будет, там, Александру Вишневскому можно будет спокойно бегать по улицам Валенсии, а бегунам в Москве снова можно будет собираться на паркраны, дайхарды и так далее. Вот, наконец-то можно будет там бегать не только по набережной Москвы-реки рядом с автомобилями, а еще и в наших любимых парках. Вот, будем надеяться, что все это скоро закончится. Я же желаю всем нашим слушателям здоровья, желаю адаптироваться ко всей этой ситуации. С вами был подкаст «Побежали» от сайта New Runners. Пишите нам вопросы на мыло podcast@newrunners.ru. Ставьте лайки, делитесь ссылками с друзьями. С вами были Игорь Лисник
и Марина Шиняева. И, кстати, напоминаю, что на сайте New Runners вы можете задать вопрос Владимиру Метелкину. Владимир, спасибо, что сегодня пришли к нам. Всем пока-пока.